Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Теория эволюции учит, что жизнь возникла самопроизвольно, вначале в виде первичной клетки. Затем, в результате случайных генетических изменений, жизнь развивалась постепенно, принимая все более и более сложные формы. Возник естественный отбор, в ходе которого более приспособленные выживали, убивая менее приспособленных. Но любая научная теория, которая казалась безусловной вчера, сегодня может стать сомнительной, а завтра – и вовсе ошибочной, потому что наука, как и всякая другая область человеческой деятельности, не стоит на месте, а развивается, меняет свои концепции. Так и с теорией эволюции. Сегодня все меньше ученых верят в теорию эволюции и отдают предпочтение теории божественного сотворения Вселенной. Не так давно один известный ученый, преподающий в Лехайском университете в Пенсильвании, написал книгу под названием «Черный ящик Дарвина». Он ученый, он не христианин. Но вот что, по сути дела, он говорит. «Все, хватит играть. Пора положить конец этой неразберихе. Не существует другого объяснения существованию Вселенной, помимо мыслящего Творца. Только такая постановка вопроса имеет смысл». Дарвин объяснял существование Вселенной на основании чисто внешних критериев, но при более глубоком подходе. Наука все больше вынуждена склоняться к мнению, что существует Бог-творец. За всей этой сложнейшей Вселенной стоит бесконечно разумное и могущественное, вечное существо, создавшее ее. Только такой взгляд на окружающее имеет смысл. На самом деле эволюция в любой своей форме просто невозможно. Возникает такой вопрос. Если Вселенная представляет собой дело рук бесконечно разумного и могущественного Бога-Творца, то как мы можем хоть что-нибудь узнать о нем? Как мы можем узнать, кто он и каким образом он все это сотворил? Есть лишь один ответ на этот вопрос. Мы можем узнать о нем и о том, как он это все создал, только если он сам расскажет нам об этом. Только так мы сможем что-либо узнать. А сказал ли он хоть что-нибудь о себе? Да. Фактически он оставил 66 книг личного откровения. И помимо всего прочего, в его откровении содержится обстоятельное повествование о том, как была сотворена Вселенная. Например, в 18-м псалме псалмопевец написал знакомые нам слова. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». Другими словами, и днем, и ночью все во Вселенной говорит о Боге-Творце. «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Безошибочное откровение. Вы только посмотрите на творение, посмотрите на Вселенную, взгляните на небеса и на их размах, на все, что он сотворил, и вам все станет ясно. Псалмопевец продолжает. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Любой человек на земном шаре может оглядеться вокруг себя и увидеть доказательства сотворения мира Богом. Далее псалмопевец продолжает говорить о том, что Бог сделал вселенную как бы жилищем солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприща, от края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Псалмопевец выделяет одно небесное тело среди необъятных просторов Вселенной. Оно играет важнейшую роль в нашей жизни. Это ближайшая к нам звезда, которая оказывает на нас самое большое влияние, звезда, которой мы многим обязаны, неповторимое солнце. И он говорит об этом солнце, что оно совершает свой круг от одного края небес до другого, и ничто во Вселенной не укрыто от теплоты его. Совсем недавно было открыто, что солнце движется по орбите. Мы все знаем, что солнце является центром нашей Солнечной системы, и все тела движутся вокруг него. Но вот что интересно. Ученые обнаружили, что солнце само обладает орбитой и движется по ней с одного конца бескрайнего космоса в другой. Солнце движется и тянет за собой всю нашу Солнечную систему. Оно не более неподвижно, чем вращающиеся вокруг него планеты. Итак, псалмопевец говорит, что достаточно посмотреть вверх, взглянуть на Вселенную и на творение, и вашему взору предстанет свидетельство славы Божьей, величие его разума и могущество силы его, сотворившей все вышеперечисленное. В послании к евреям, в первой главе, мы можем прочитать, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. В послании к евреям 1:2 говорится, что Бог сотворил мир. В Псалме 18 сказано, что Он сотворил Вселенную. Мы сможем что-нибудь узнать о Боге только тогда, когда Он Сам расскажет нам. Мы обычные люди, а Бог сверхъестественен. Естественное не может постичь сверхъестественное. Поэтому своими силами Бога нам не найти, и Его невозможно исследовать. Мы заключены в рамки пространства и времени, и не можем проникнуть в вечность и постичь непостижимое. Мы можем знать о Боге только то, что Он Сам расскажет нам. Потому-то нам и была оставлена Библия. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе 16 стихе, записаны хорошо знакомые нам слова. «Все Писание Богодухновенно». Бог как бы выдохнул его из себя, поэтому это Слово Божье. 2 Петра, 1 глава. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Единственный источник познания о Боге – это Библия и внешние свидетельства о Боге в Его творении. Мы можем узнать о Боге из Его творения, но познать самого Бога можно только через Писание. Мы можем узнать, что Он сотворил все, если посмотрим на окружающее нас творение. Вполне естественным будет предположить, что существует Творец. Но мы не сможем узнать, как Он все это сотворил, если только Он Сам не расскажет нам об этом. Таким образом, что-то можно узнать, как говорят богословы, из естественного откровения. Но чтобы по-настоящему познать Бога и то, как Он все это сотворил, как Он управляет Вселенной и как дарует спасение, должно быть особое откровение, то есть Библия и только Библия. С этими мыслями давайте вернемся к первой главе Бытия. Открывая себя людям в Библии, Бог начал с самого начала. Он начал с описания происхождения мира, с рассказа о том, как Он сотворил Вселенную. Первый стих первой главы гласит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А затем 4 стиха 2 главы идет более подробное и обстоятельное описание сотворения Вселенной. С этого начинается книга «Бытие», но на этом не заканчивается. «Бытие» — это книга начал. Чтобы показать, насколько важна книга «Бытие», я покажу вам несколько основополагающих моментов, которые берут начало в ее откровениях. Само слово «Бытие», кстати сказать, означает «зарождение» или «начало». И в книге «Бытие» мы находим множество начал, то есть зарождение многих основополагающих моментов. Прежде всего, как уже было отмечено, мы видим зарождение Вселенной. Текст «Бытие 1:1» уникален среди всей остальной литературы, науки, философии. Любые объяснения происхождения Вселенной, будь то в древних религиозных мифах или в современных научных моделях, начинается с вечной материи или с вечной энергии в той или иной форме. Но только книга «Бытие» начинается с вечного Бога. «Бытие» таким образом – это книга о происхождении Вселенной. Во-вторых, В бытии мы находим зарождение порядка и организованности. Любой человек скажет вам, что мир упорядочен. Он чрезвычайно сложно организован и функционирует по строго установленным правилам. Порядок и организованность никогда не появляются сами по себе. Их приводит в действие некая высшая сила, запрограммированная на создание порядка и сложной организованности. И в книге «Бытие» мы встречаемся с Богом, который запрограммировал порядок и организованность во всей Вселенной. Кроме того, в «Бытии» мы можем прочитать о происхождении Солнечной системы. Среди просторов бескрайней Вселенной Бог создал Солнечную систему. Земля, Солнце, Луна, планеты и все звезды небесные появились на свет благодаря Творцу. И здесь говорится, что все это было создано им. В-четвертых, книга «Бытие» рассказывает нам о происхождении атмосферы и гидросферы, оболочке и смеси кислорода и азота, газов, которые в равной мере необходимы для жизни, и огромные запасы воды делают Землю поистине уникальной планетой. Вы не найдете такого сочетания ни на одном другом небесном теле и ни на одной другой планете, ибо Господь сотворил их специально для того, чтобы создать подходящие условия для существования человека. Кроме того, в книге «Бытие» нам объясняется происхождение жизни, чудеса репродуктивного процесса. Невозможно объяснить всю неимоверную сложность, запрограммированную в генетической системе растений и животных, не принимая сознательного их сотворения могущественным и сверхъестественным разумом. В-шестых, что, конечно же, самое важное, «Бытие» рассказывает нам о происхождении человека. Человек представляет собой наиболее сложное и высокоорганизованное существо во всей Вселенной. Человек – лучший пример упорядоченности и организованности. Он не только обладает бесчисленным множеством сложнейших физических и химических структур, обеспечивающих чудесные способности к жизни и воспроизводству, но еще помимо этой физической стороны, человек обладает особой сущностью, которая может оперировать абстрактными понятиями красоты, любви и поклонения и способна постигать и размышлять о смысле собственного бытия. Именно самосознание особым образом выделяет и отмежевывает человека от остального творения. Истинное описание сотворения человека содержится только в книге «Бытие». Из этой книги, кроме всего прочего, вы узнаете о происхождении брака. Изумительный по своей универсальности и постоянству институт брака и семьи, патриархальная общественная система устанавливается и описывается в «Бытии» как постановление Творца, а полигамия, детоубийство, матриархат и беспорядочная половая жизнь, развод и аборты, гомосексуализм и прочие извращения возникли позже, после грехопадения и отвержения первоначально установленного порядка. В-девятых, в «Бытии» вы увидите начало суда над злом. Все формы Божьего гнева приводятся в действие и осуществляются в «Бытии». В-десятых, в книге «Бытие» впервые говорится о заместительной жертве и о спасении по благодати. Все это мы находим в «Бытии». А начинается все с милости Божией к Адаму и Еве. Он не уничтожает их, хотя они заслуживают смерти за свой грех. Вместо этого Господь предлагает систему жертвоприношений, символизирующую заместительную жертву за грешников и показывающую милость и благодать Божью. Именно в книге «Бытие» мы видим, как возникли языки. Что интересно, эволюционисты то и дело запинаются об один вопрос. Как совершился переход от обезьяны к человеку, причем не просто физическое превращение? Как произошел переход от рычания и бессмысленных звуков к человеческой речи? Как появился язык? Ньюсуик напечатал статью, в которой делалась попытка найти ответ. Но все доводы были совершенно сумасбродными, бессмысленными, невероятными. Никакой эволюционный процесс не может преодолеть разрыв между неразумными звуками животных и разумным, абстрактным и символическим общением между людьми. Кроме того, книга «Бытие» рассказывает не только о происхождении речи вообще, и не только о том, что в человеке, созданном Богом по образу своему, заложена способность общаться, но и о том, как появилось такое множество языков во времена Вавилонской башни. Об этом тоже говорится в Бытии. В Бытии вы найдете информацию о зарождении культуры. Здесь вы столкнетесь с такими понятиями, как урбанизация, появление металлургии, музыки, сельского хозяйства, животноводства, письменности, образования, навигации, текстильной и керамической промышленности. Все берет начало в книге «Бытие». Из «Бытия» вы узнаете о происхождении различных наций, что, конечно же, опять связано с Вавилонской башней, когда Господь рассеял некогда единую нацию по всему лицу земли. Нигде больше вы не узнаете, почему по всей земле рассеяно такое множество народов и народностей с различными языками и культурами. В книге «Бытие» вы увидите, как зарождалась религия. Как истинная религия, так и лжерелигии впервые возникает в книге «Бытие». Вы также узнаете о происхождении уникальной характеристики человека, его самосознания, способности постигать Бога и создавать организованную систему ответной реакции на существование Бога. Все это берет начало в книге «Бытие». И что очень важно, вы также увидите, и это уже 16-й пункт в моем списке, происхождение избранного народа Израиля, ставшего проводником Божьего откровения всему миру. Именно Израиль стал Божьим народом, через который дано было его откровение, и был заключен спасительный завет с Авраамом в 12 главе Бытия. Всякий раз, когда речь заходит о начале чего-либо, нужно обращаться к Бытию. Это книга начал. И позвольте мне еще раз привлечь ваше внимание к тому, что я говорил в прошлый раз. Либо вы верите Бытию, либо нет. Все очень просто. Либо вы верите в то, что говорит Бытие обо всем вышеперечисленном, либо нет. Если вы не верите в события книги Бытие, то я просто вынужден сказать, что вы безнадежно далеки от познания истины. Вы никогда не придете к ней. Неверующие ученые не смогут открыть истину. Либо вы верите Бытию, либо нет. Совершенно неприемлемо, когда человек говорит, что верит Библии, за исключением событий Бытия. Вы можете, конечно, верить Бытию, верить в рассказ о происхождении греха, или же верить во все, начиная с 3 главы. Или, быть может, вы даже не до конца верите в первородный грех, потому что не знаете точно, существовали ли Адам и Ева. Но тогда вы столкнетесь с небольшими трудностями, потому что Иисус сказал, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Поскольку был настоящий Христос, то был и настоящий Адам. Но на всякий случай, если вы не верите в Адама, то, может быть, вы начнете с 6 главы, потому что вы верите только в потоп. А может быть, вы не верите и в потоп, но верите в Вавилонскую башню, описанную позже, в 11 главе. Или вы и в это не верите? Может быть, вы начинаете верить только с Авраама, в 12 главе. Все это просто смешно. И кто вы такой, чтобы судить Писание? Я постараюсь не попасться на крючок научных доказательств истинности Бытия. Я просто буду возвещать вам, что говорит книга Бытие, и пусть наука преклонит колени перед ее истинами. И вы увидите, что именно так и произойдет. Нам ничего не известно о сотворении мира Богом, кроме того, что Он Сам нам сказал об этом. И только на Его слова мы можем положиться. Если же вы не верите тому, что Он сказал о сотворении, то почему вы должны верить остальной части Библии? А задумывались ли вы о конце? Знаете ли вы, чем заканчивается история искупления? Знаете ли вы, чем завершится история всего человечества? А завершится она в соответствии с тем, что написано во втором послании Петра, когда Господь растворит вселенную, в отличие от сотворит. Я, с вашего позволения, введу и буду использовать этот новый термин. Молекулы растают от нестерпимого жара. Произойдет своеобразный взрыв, подобный ядерному, когда атомарная структура Вселенной повернет вспять, выводя Вселенную из существования, по мере того, как Бог будет совершать растворение, в отличие от сотворения. Мельчайшие частички вещества будут таять, как в пламени нестерпимого жара, в ядерном кошмаре, который положит конец истории человечества. И сразу же после этого, как написано в Откровении, Он сотворит новое небо и новую землю. Позвольте спросить вас, верите ли вы в то, что Он в силах исполнить написанное? Или же пройдет еще не 1 миллиард лет, прежде чем эволюционный процесс приведет к существованию нового неба и новой земли? Нужны ли миллиарды лет до появления нового неба и новой земли? Или вы верите, что Бог действительно может сотворить их только одним словом? Если вы верите в это, то почему не можете поверить в то, что говорит Бытие? Если Бог может во мгновение ока разрушить Вселенную, если Он может заставить ее разлететься в прах, если Он может пустить ее вихрем во время великой скорби и восстановить в первозданном виде во времена тысячелетнего царства, а затем уничтожить в конце той тысячи лет, если Он может все это, то я не понимаю, почему так трудно поверить в то, что Он сотворил ее за 6 дней. Как видите, последствия отрицания бытия чрезвычайно глубоки. Обратите особое внимание на то, что я вам сейчас скажу. Вовсе не обязательно отвергать сотворение за 6 реальных дней. Вовсе не обязательно. Мы слишком легко уступили эволюции свои завоевания веры без всяких на то причин. Науке ничего не известно. Наука ровным счетом ничего не может противопоставить сотворению мира за 6 реальных дней. Ровным счетом ничего. Более того, чем дальше развивается наука, тем более смехотворными представляются ее же собственные взгляды на эволюцию. Знаете, очень важно выработать свою точку зрения на этот вопрос. Мы слишком долго подстраивались под ученых. Пора это прекращать. Если хотите больше узнать, прочитайте книгу Филиппа Джонсона «Дарвин перед судом», которая в пух и прах разбивает современные научные гипотезы. Христиане зачастую соглашаются с научными взглядами на происхождение мира и стоят на позициях эволюционизма, как на непровержимой истине, и как будто Библия вынуждена здесь отступить, потому что сотворение мира за 6 дней с научной точки зрения невозможно. Но это не так. Однако результаты такого отношения ужасают. Однако многие считают, что ученые доказали, что возраст Земли составляет миллиарды и миллиарды лет. Тогда нужно открыть бытие и попытаться исправить неувязку. Тем самым они позволили унизить авторитет Священного Писания. Правильно? А это очень серьезно. Если Библия говорит о 6 днях, а так называемая наука говорит, что это неверно, то вы приходите к заключению, что наука права, а Библия ошибается. Но если же нельзя доверять словам бытия, то с какого же момента можно начинать верить Библии? А гуманисты пользуются компрометирующим поведением христианских лидеров для того, чтобы еще больше унизить авторитет христианства. И в результате сегодня мы видим христианство, утратившее свои незыблемые основы в первой главе книги «Бытие». Печально. Конечно, христианские лидеры могут не соглашаться с гуманистической эволюцией. Они могут сказать «да, Бог существует» и даже каким-то образом участвует в процессе эволюции. Это называется теистической эволюцией, а иногда прогрессивным креационизмом. Этот термин несколько лет тому назад предложил Рассел Микстер с факультета естествознания Витонского колледжа. Они скажут вам, Бог существует и время от времени вступает в действие в процессе теистической эволюции. Или еще так, Бог запустил процесс, дал толчок. Прогрессивный креационизм утверждает, Бог временами вмешивается в процесс, но тем не менее для его завершения требуются миллионы и миллиарды лет. И эти люди называют себя верующими. Они даже могут сказать вам, что верят в Писание, но они не допускают и мысли о сотворении мира за 6 реальных дней. А это влечет за собой бесчисленное множество проблем. Да, бесчисленное множество проблем. Я не буду перечислять их все, а назову лишь одну, которая больше всего меня поражает. Человек появился в конце эволюционного процесса. Это был естественный эволюционный процесс или теистическая эволюция, приведенная в действие Богом, как утверждают некоторые христиане, отдающие дань научной моде. Или же с точки зрения прогрессивного креациониста, это был процесс, в естественный ход которого временами вмешивается Бог. Но так или иначе, эволюция, обратите внимание, это процесс, движимый смертью. Это процесс, известный как выживание кого? Наиболее приспособленных. Это процесс насилия, процесс страданий, процесс болезней. Это процесс смерти, все более и более повышающий свои жестокие требования, пока не появился совершенный человек. Но вот в чем проблема. Миллиарды лет на Земле прошли без человека, а когда человек появился, он был совершенен и безгрешен, и не было никакой смерти. Смерть не должна была выходить на сцену, пока человек что? Не согрешит. А откуда же взялась смерть до грехопадения? Ведь Земля даже не была еще проклята. То есть весь текст Бытия перевернут с ног на голову. И как мог Господь, посмотрев на все эти эволюционные баталии, когда появился-таки человек на земле, сказать: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Как Бог мог такое сказать? Дело в том, что тогда грехопадение Адама и проклятие не имеет никакого смысла, потому что смерть еще до них царила тысячи и даже миллиарды лет. А это идет совершенно вразрез с библейским текстом, потому что Бытие утверждает, что мир был совершенным до того, как Адам столкнулся со змеем и впал в грех. Только после этого Бог проклял вселенную, и появилась смерть, болезни и страдания, жестокость и кровопролитие. В этом свете эволюция не имеет никакого смысла. Вы знаете, христиане нередко заявляют: «О, мы против абортов, мы против гомосексуализма и против Джека Кеваркяна, потому что он убивает людей. Мы также против эвтаназии, геноцида, морального развращения общества и так далее и тому подобное. Но почему мы против всего этого?» Кто мне ответит? Почему мы против всего этого? Назовите хотя бы одну причину. Вот она. Потому что это запрещено в Писании. Верно? Мы потому выступаем против абортов, что Господь против них. Но откуда нам знать? Из Слова Божьего. Мы против гомосексуализма, прелюбодеяния, всего вышеперечисленного только благодаря Библии. Да, мы твердо стоим на Священном Писании. Маленькая проблема. Мы почему-то не хотим твердо стоять на Священном Писании в Бытии. Тем самым мы ставим под сомнение авторитет Библии. Как вы считаете, что подумает наблюдающий мир о нашей посвященности Писанию? Что она выборочная, не так ли? И вновь хочу сказать, что подобная капитуляция перед эволюцией совершенно преждевременна. Ничто не доказывает эволюцию. Более того, эволюция просто не может произойти. И я объясню почему. Опять же, мне хотелось бы напомнить, что я не ученый, и мне пришлось очень много потрудиться, прежде чем я сам смог во всем этом разобраться. И я постараюсь приложить все усилия, чтобы и вы смогли что-то понять.
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.